Древний Херсонес, залитый солнцем исчезнувший город, белые храмы, престолы, дворцы, стертые камни священные агоры, площади. Вас умоляю меня отвести в царство ушедших навеки столетий. Божьей силой, избавясь от зла, благоухает в своем многоцвете Таврии древней, святая земля. Город лучами, сжигая нещадно, солнце свершает свой суточный ход. Выйдя из дома с кувшином, гречанка в длинных одеждах к колодцу идет. В храмовой сене калугер инок, смиренный, правит вечерню, читает псалмы. Шествуя мимо, торгаш суеверный драхму кладет у церковной стены. Чинно беседует между собою около врат городские мужи. Огненно-розовую полосою гелиос память оставит спешить, оставить спешит, прежде чем спрятаться за горизонтом, в царстве ночи отдав Херсонес. Сутки пройдут, и взошедшее солнце пурпуром тронет воскрылье небес. Площадь неспешно, отмерив стопою, вижу купальню здесь некогда князь принял крещение, и вышней судьбою Русь вместе с ним во Христе родилась. Мы с вами, дорогие друзья, вступаем в день воскресный, чествуем равноапостольного князя Владимира и вспоминаем само событие крещения Руси. Завтра, даст Бог, в полдень у статуи князя Владимира на Боровицкой площади святейший патриарх свершит молебственное пение о народах и странах Святой Руси, великой, малой, белой, о единстве нашей православной веры в умах и сердцах, после чего люди будут прикладываться к ковчегу с мощами великого князя Владимира, ковчегу, вынесенному из ризницы Кремля. Так Москва первопрестольная отметит этот великий день, не просто воздав честь равноапостольному крестителю Руси, но молясь ему сердечно о победе над древним злом, над коричневой чумою, над гордыней человеческой, над рознью, над ересью, над зломыслием, победе добра, которое умеет благую силу сдерживать натиски тьмы. Мы с вами, дорогие друзья, сегодня беседуем о благодати. Благодати некогда каждого из нас призвавшей, о благодати спасающей. Она действительно спасает тех, в ком почивает, ибо благодать есть не что иное, как энергия божества, сам Христос таинственно нам соприсутствующий. И, предваряя ваши вопросы, скажем, что всех нас Создатель, Бог, воплотившийся Спаситель и Судья, грядущий судить мир, всех нас призывает в свое Царство, которое раскрывается в глубинах человеческой души. Всех нас Он позвал и хочет избрать в ответ на нашу любовь, явленную в исполнении Его заповедей. В Евангелии от Иоанна сказано: «Не вы меня избрали, но я избрал вас». Вот и апостол Павел пишет: «Бог, избравший меня и призвавший благодатью Своею, Бог поговорил явить во мне Сына Своего». Вопрос: как действие Божьей благодати сочетается с проявлением нашей воли, со свободным склонением нашего произволения? Если мы не избраны, не тщет ли наши усилия? Мы все позваны, ибо Бог стал человеком, и свет пришел в этот мрачный мир. Лучи этого света распространяются на весь человеческий род. Как сказано: «Восстал исполин, цищи путь солнца, правда, Христос, и несть, иже укрыется от теплоты его». Бог вездесущий, всеведущ, а значит, все мы получили свидетельство о том, что Он благ, о том, что Он существует, о том, что Он печется о нас, как чудолюбивый Отец. Всем нам явлены уже в этом видимом мире Его невидимое божество и сила. От нас только требуется одно – познав Бога в разуме, прославить Его, Господа, как Бога, не променяв дело богопочитания на поклонение твари. И, получив свидетельство о том, что Бог благ и истинен, мы призваны раскрыть широко створки нашего сердца, дабы Христос воцарился на престоле нашего сердца, нашей души. А для этого надо потрудиться, потому что, как мы с вами, дорогие Zoom Conference Partners, участники Zoom конференции, знаем, что падшее наше естество, космические и демонические силы пытаются отвлечь нас от света, богопознания, сбить нас, выбить из седла, чтобы мы не вкусили радости богообщения. Значит, от нас требуется свободное движение воли к Нему, Господу, от нас требуется памятование о том, что Бог благ, от нас требуется сопротивление греху, явленное в молитве и сознании нашей немощи. И в ответ божественная благодать будет литься светлыми лучами и упрочивать наше звание, делая его избранием. Поэтому Бог всегда предваряет нас свидетельством о своей благости, а наше произволение, откликнувшись на это Божье явление, тотчас склоняется в благую сторону, если оно склоняется, и укрепляемо бывает силой благодати. Бог нас без нас не спасает. Под лежачий камень вода не течет. На Бога надейся, сам же не плашай. Сделай шаг навстречу Творцу, а Он выбежит и прежде сделает два шага навстречу тебе. Благодать и произволение таинственно сочетаны друг с другом, и это называется область свободы. Ни Бог нас не принуждает, ни мы Его не можем вынудить, но есть взаимоотношения сынов и отца. Отец благ, а сыны послушны, а плодом является единение отца и детей. Одно из заветных желаний христианина – это обращение ко Христу наших сродников. Вот апостол Павел едва ли не высказывал желание быть отлученным от благ Христова Царствия, лишь бы соплеменники познали Христа. И святой Владимир много трудился в обращении своего народа. А как христианину современному молиться, какие труды прилагать ради обращения близких своих? И ждут ли его на этом пути какие-то соблазны и ошибки? Соблазны и ошибки, наверное, заключаются в том, чтобы игнорировать человеческое произволение, о котором мы сказали, игнорировать свободу выбора сродников своих. То есть, когда мы что-то навязываем, когда мы хотим, чтобы наши ближние изменились и давим на них, получаем обратный результат. Вот сегодня подошел ко мне один несостоявшийся жених своей избраннице, которая его, наконец, после 5 лет ухаживания со стороны принца отдалилась от него. Он и сам признается, что не готов перейти через Рубикон и сделать ей предложение. «Ну, я же все-таки хорошо к ней отношусь. Может быть, нам продолжить общение с нею? Главное, чтобы она менялась, чтобы она изменилась». Находит он в ней какие-то реальные или виртуальные недостатки. Вот это давление на человеческую душу, неготовность принять ее такой, какая она есть, покрыть любовью ее индивидуальные особенности, наверное, говорит о том, что действительно человек еще не готов на этот подвиг служения в супружестве своей избраннице, и правильно она сделала, что от него убежала, что мучится, когда он вроде бы общаться хочет, но при этом как-то давит ей на мозг. Если человек призван Божьей благодатью, нужно ли ему стремиться к изменению себя самого? Ну, конечно. Какие это изменения, внутренние или внешние, как подскажет благодать? Действительно, благодать – это наша учительница и наставница. Человек не может поменяться вдруг и сразу. Никто, пив старое вино, тотчас не захочет пить новое. Никто не может ветхие мехи переменить на новые мехи тотчас. Поэтому главные, конечно, изменения внутренние. А внешние метаморфозы произойдут сами собой. Если только речь не идет о явном каком-то грехе, человек занимается перепродажей краденого или предоставил свою квартиру для нечистых встреч, подобные мрачные темные дела должны быть отсечены мгновенно. А вот какие-то другие нейтральные обстоятельства пусть подождут своего часа. Легко, вы знаете, облечься в длинные платья Макси, легко сообразовать свою жизнь со строгим и не очень строгим уставным постом, но гораздо труднее отлепить свое сердце от земных пристрастий, гораздо труднее освободиться от навязчивых помыслов, гораздо труднее перестать мечтать и увлекаться мыслеобразами. И вот это внутреннее трезвение, то есть обретение свободы сердца во Христе, это как раз главное в отношении к чему все внешние условности, ну, конечно, занимают второстепенное значение. И у нас, у христиан современных, есть соблазн более родить о форме, оставляя содержание в небрежении. Между тем, как дом нужно строить не на песке, а на твердом основании. Это основание Христос, сущий в нас. И поэтому стяжание памяти Божией, обращенность ко Христу ума и сердца, тайная молитва ко Господу в глубинах сердца, в атмосфере смирения и незлобия, борьба с нечистыми помышлениями – это главное. Это как раз невидимо для внешнего взора, для окружающих нас, является внутренним подвигом христианина. Иногда вы пишете о праведниках, это обращение ко мне, которые чувствовали дыхание Духа в ноздрях своих, подобно Иову многострадальному. А вот в наше время приходилось ли вам общаться с людьми, у которых сокровенный в сердце человек пребывает в неистленной красоте кроткого и молчаливого духа? Вы ведь много ездите и по провинции, и по святыням. Ну, я не могу сказать, чтобы был подобен Чичикову, который постоянно находился в разъездах и путешествиях. Нет, связанный с пасторскими делами, педагогикой, во все месяцы, кроме летних, такие полагают ограничения. На мое, вы правы, есть у меня такая бацилла путешественника. Люблю, сев в кибитку по просторам Руси, куда-то умчаться. Какой русский не любит быстрой езды, тройка удалая, куда несешь ты меня сквозь поля и леса? Вот. Сокровенное сердце человек, верим, что Господа не оскудеет рабы его, но распознать таких непросто. И встреча с подобными людьми – это всегда откровение и милость Божья. Конечно, книги и жизнеописания о подвижниках благочестия помогают нам узнать о тех, чьими молитвами и трудами осветился тот или иной край. И не скудеет русская земля праведниками. В наше же время людей действительно молитвенного духа найти непросто, потому что они сокрыты. Сокрыты. Мне вспоминается, я, по-моему, даже написал об этом в одной из книг, названных «Священством», по-моему, рассказывал об этом батюшке недавно. Молодой священник сравнительно подошел ко мне перед литургией в одном провинциальном храме и признался в том, что его не оставляет молитва, точнее, он ее не оставляет, и настолько он привык призвать Господа Иисуса Христа, что даже в общении с собственными детьми немножко теряется, ибо детям нужно о чем-то рассказать, посмотреть с ними какой-то добрый фильм, почитать вечерние молитвы, а у него вот любовь к Иисусу Христу выявилась в том, что он не расстается с Иисусовой молитвой. Мне было, конечно, очень полезно и назидательно пообщаться с этим батюшкой, потому что, видно, прав святой Силуан Афонский, а и прежде него святой Симеон, новый богослов, что для любящего Господа все бывает по плечу, не меру Господь дает Духа Святого. И не место и не время отдаляют или приближают нас ко Христу, а наше произволение. Тот, кто любит много, тому много и прощается. Кому мало прощается, мало любит. Поэтому не будем те, обходя моря и земли, искать сокровенно Божьих человеков, но будем стараться сегодняшний день прожить так, чтобы единое на потребу трезвение, предстояние Господу, призывание Его Святого Имени стало нашим хлебом, нашей пищей, нашим воздухом, нашей радостью. Притча о сеятеле. Не является ли она историей наших встреч с Божьей благодатью? Совершенно вы правы, потому что Божья благодать посещает всех. Щедро она свои лучи ниспосылает в сердца человеческие. Но вот как мы встречаем этот луч? Проявляем ли интерес? Пробуждаемся ли его нетленным прикосновением? Или охи, ахи, а через минуту забываем о нем. Так что хищные птицы склевывают это семя, или взошедшее солнышко присушивает растения по причине неглубины плодородного слоя земли, или взошедшие сорняки подавляют благой плод. И каждый из нас, безусловно, в этой притче найдет самого себя, вспомнит, как он был невнимателен, небрежен, как быстро забывал о дарованных им ему милостях, как расслаблялся, думая, что раз благодать Господня вознесла его над землей, значит, уже и трудиться не нужно, как, может быть, принял осуждающий помысл, смотря на тех, кто чужд божественной благодати, или тщеславный помысл, вообразив, что собственными трудами он привлек благодать. Это все различные искушения, которые, собственно, и обозначены притчей под образом плевел, камней и неглубиной плодородного слоя, или убитой дорогой, упав на которую, семя тотчас будет склёвано хищными птицами, демонами. Наша задача и одновременный идеал Евангелием провознесённый – хранить семя в добром сердце, подражая Пречистой Богородице, которая складывала в сокровищнице сердца своего всё, что она слышала об Иисусе. Блаженнее слышащие Слово Божие и хранящие его. А хранить Слово Божие мы тогда способны, когда устремляем ум и сердце к Спасителю и каждую молитву произносим со вниманием, предстоя живому Богу, стараясь не отклонять нашего ума от присущего нам Христа, не окрадываться любопытством, праздностью, не прилепляться к чему-либо видимому и приходящему, но, предстоя Христу, преподать к Его стопам, держаться за воскрылие ризы Его, избрать ту благую часть нам подобает, которая от нас никогда не отымется. Эта благая часть есть хранение искры Божьей в глубинах нашего духа. Связана ли благодать, которая нас призывает и спасает, с жизненными трудностями? Эти трудности побуждают ли нас обращаться за молитвенной помощью ко Господу? Безусловно, все обстоятельства нашей жизни, внутренние и внешние, хвори или недуги, какие-то стесненные обстоятельства житейские, какие-то обломы и обвалы, неудачи или, напротив, явные знаки Божьего благоволения, когда все само собой разрешается, все это обращается в сердце боголюбца к его духовной пользе. Любящему Господа все содействует ко спасению. Действительно, когда главным законом твоей жизни ты соделал евангельский поиск Царства Небесного, то есть Царя Небесного Христа, ищешь у Него оправдания, то есть молишь о прощении, чтобы Бог вменил тебе свою святость, праведность, чистоту и любовь, забрав, отъяв от тебя твои беззакония, несомненно, что все жизненные трудности, борьба с ними, определенные напряжения, которые мы испытываем, все это своим плодом имеет возрастание в любви к Господу, разумное, сознательное богообщение. А как понять апостольские слова, кого Бог предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Предопределил, предуставил по-славянски. Только еще, по-моему, слово предузнал. Кого предузнал, того и предуставил. Бог всеведущ. И всех Он нас создал с единой целью, дабы мы откликнулись на Его призывающую благодать и, уверовав в единородного Сына Божьего, восприняли искупительные Его плоды, плоды искупления, и вошли в Его Царство, отрекшись от земного, стали наследниками небесного. И так Господь совершенно ведает боголюбцев, тех, кто с благодарностью Спасителю за его искупительный подвиг посвящает Христу всю свою жизнь. Такие Господь предоставляет или предопределяет, то есть являет им свою милость, являет им богатство своего благоволения, и это радостное свидетельство того, что Бог есть любовь, и всех Он нас хочет помиловать, заключить в свои объятия. Каждый из нас на себе почувствовал эту призывающую силу Божию, эту десницу Творца, когда совершенно, может быть, без заслуг своей стороны, вдруг, сразу или постепенно почувствовал эту тягу, это стремление приблизиться ко Христу, почувствовал, что в Нем Спаситель, весь смысл нашего бытия, в Нем жизнь, в Нем свет, в Нем спасение. И, увлекшись, привлеченные этой силой, мы получили от Господа прощение в таинстве крещения, в таинстве покаяния. А причащаясь святых Христовых тайн, мы становимся причастниками славы Божией, Его небесное совершенство, чистота, мир, любовь, святость, благодарение, молитва, долготерпение, кротость, радость, свобода проявляются в нашей душе, если мы бываем внимательны и сохраняем это благодатственное состояние, то уже здесь, на земле, мы предвкушаем эту славу богообщения, предвкушаем Христа, который должен просиять в нас, соделав нас частичками своего тела. Таким образом, Господь на всех обращает свой взор, всем раскрывает свои объятия, но не все, видимо, откликаются, потому что не видим, что все призваны, не все стремятся ко Христу. Некоторые ходят, как Гоголи, и тихо и сапою, отвернувшись от Христа, и спрашивают, а зачем, а докажите, и не ищут прощения у Господа, считая, что им не в чем каяться. Это люди, которые еще находятся на стороне далече, но и на них взирает Господь, ожидая часа, когда душа такого гордеца хоть чуть-чуть смирится и восчувствует любовь, бесконечную любовь Творца к себе, как к творению. Святой Захарий, отец Иоанна Предтечи, когда разрешился от немоты после наречения сыну своему имени Иоанн, воспел Богу радостный гимн, говоря о том, что Бог призвал служить ему преподобием и правдою во все дни жизни нашей. Преподобие и правда. Как это приложить к себе? Как правило, слово «правда» в данном контексте говорит о любви к ближним, о том, чтобы быть праведными в отношении ближних, никого не обижать, всем служить как образом живого Бога. А преподобие – это наша любовь к Богу, которая выражается в том, чтобы всем разумением, всем сердцем, всей крепостью прилепиться к Нему в молитве. И таким образом здесь указание на две заповеди – любовь к Богу и любовь к ближнему. Трудно самому призывать благодать. Искать благодать мы должны, ибо это то же самое, что искать единение со Христом. Вспомните речь апостола Павла в Афинском судилище, где святой Павел говорит в ясных и простых словах, Бог определил каждому народу границы обитания и время существования, дабы все искали Бога, не ощутят ли Его. И вот это богоискательство есть основной закон бытия всех народов и каждого человека в отдельности. Трудно самому призывать благодать. Благодать призывать трудно, а вот имя Христово призывать совсем не трудно, потому что потребность нашего духа ни в чем ином не заключается, как в том, чтобы призывать Господа, имя Христово почивало в нас. Господи Иисусе Христе, будь с нами. Господи Иисусе Христе, Духом Твоим не отлучайся от нас. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Но когда в жизни ты встречаешься с благодатью, то есть она сама тебя посещает, то познается как неизреченная радость, свет, неземной аромат. И это всегда служит к спасению, душа окрыляется надеждой. Нам нужна, конечно, молитвенная поддержка и священство, и как бы импульс со стороны, чтобы благодать тебя посетила, укрепила в смирении, терпении, любви, направив на добрые дела. Эту поддержку мы всякий раз получаем, когда входим, переступаем порог храма. Свят храм твой, дивен в правду, единого взыщу от Господа, воеже житими в дому Господне, зретими красоту Его. Итак, через таинство исповеди, причащение мы получаем не просто этот импульс, а Божья благодать как царица осеняет нас, просвещая ум, умеряя сердце, И тот, кто сделал для себя посещение Божьего храма, соборную церковную молитву, участие в таинстве законом своего бытия, никогда не потеряет связь с Богом, не разочаруется в своем уповании, потому что каждый раз мы уходим из храма обновленными, осененными, вдохновленными, и мне не нужно, так, дорогие мои, вам это доказывать, потому что сами вы имеете этот опыт. Каждый христианин чувствует действие Божьей благодати в своей жизни. Благодать сверхчувственна, она не познается на уровне эмоций, но она познается духом. И это опыт каждого из нас. В чем действие Божьей благодати? Как мы распознаем это действие? Мы об этом с вами говорим достаточно часто. Это, во-первых, совершенное доверие Божьему промыслу. На то мы боялись говорить: «Господи, да будет святая воля Твоя». А тут нам приходит постижение, что нет ничего радостнее, спокойнее, блаженнее, надежнее, чем вериться в воле Господней, которая ведет нас к спасению. Благодать познается, когда мы отлипаем от мира и его пристрастий, чувствуем себя странниками на земле, и все наши чаяния, все наши устремления во Христе осуществляются, когда мы вектор ощущаем направленным прямо к воскресшему Спасителю. Действие Божьей благодати познается в теплом, светлом, любовном, милующем расположении к людям. Всем без исключения, все человеческие создания — предмет моего теплого, благодарного, доброго, милующего расположения. Вот действие Божьей благодати несомненное. Божья благодать подает себя познавать в тишине, то есть в свободе от угнетающих помыслов, чувствований и мыслей, образов, мечтаний, когда вся эта сатанинская деятель уходит, и вы ощущаете внутреннюю свободу от отягощавших вас этих помыслов. Вот знак того, что Божья благодать с вами. И верится, и плачется, и так легко-легко в этих прекрасных поэтических словах всего вернее запечатлено действие, описано действие Божьей благодати. А вот благодать святых, которые могут помогать другим людям, отличается от того, что вы сказали. Наверное, когда речь идет о полном освящении Духом Святым сердца человека, то этому Божьему другу открываются другие действия Божьей благодати, о которых мы можем только отвлеченно помышлять. То есть, когда апостол говорит: «Серебра и золота нет у меня, но то, что имею, даю тебе. Встань во имя Иисуса Христа и иди», говорит он человеку, который хром был от рождения, и вдруг у этого хромого, сидевшего близ врат Иерусалимского храма, распрямляются его скрюченные суставы, обновляются ткани телесные, он обретает гибкость, эластичность сочленений, и как здоровый, даже не веря на первых порах этому, прыгает и скачет, не может поверить, что это с ним случилось. Вот действие Божьей благодати чудотворного целительства. Читаем и верим этому повествованию, хотя сами не носим в себе подобного дара, то есть мы не чувствуем, что Божья благодать через нас подобное совершит, но верим, что совершает через кого-то иного. Символ веры. Исповедую единокрещение в оставлении грехов. Только одно крещение, не два крещения, а единожды мы соединяемся со Христом, возрождаемся водой и духом в жизнь вечную. А родители, например, помнят, что детей не погружали, а ковшом поливали. Нужно ли вновь креститься? Нет, мы признаем, хотя это чин распространен был в советское время, не соответствует апостольскому чину погружения ребенка в купель. Однако мы не можем не признать таинство свершившимся. Божий Дух снисходит на этих младенцев и на всех, кто был крещен вот таким поливательным, обливательным образом. И поэтому не вновь креститься, а причащаться святых Христовых тайн и быть соработником у благодати Святого Духа уже снисшедшей нужно. А если не помнят родители вообще, что там воду купили, опускали, не опускали, кропили, не кропили. Ну, вы знаете, если есть само сомнение в таинстве крещения, кто-то сомневается, был ли то священник или священника не было, бабушка крестила или говорила, что хочет крестить, если какой-то знак вопроса не уходит, то, конечно, поговорить надо лично со священником и совершать погружательное крещение со словами, произносимым священником. «Аще не крещен, крещается раб Божий». Архимандрит Сафроний Сахаров писал: «Для Бога все возможно в одно мгновение, но мы-то идем постепенно через ежедневный подвиг в молитве, чтобы усвоить сознание Христа, восходящего на Голгофу». Пугает написавшего этот вопрос слова «усвоить сознание Христа, восшедшего на Голгофу». Ну, можно сказать иначе, усвоить самого Христа, чтобы Христос верою вселился в сердце наше, чтобы Христос стал всем для нас, живым и действующим, и царствующим вовеки. Но присутствие Христа познается через присутствие в нас ума Христова, когда премудрость Божия таинственно сочетается с нашим духом, и мы начинаем разуметь то, чего прежде не разумели. Как говорит апостол Павел, и глубины Божии испытуем нашим духом. Как с этим жить? От этих слов хочется убежать. Вы знаете, отставьте эти эмоции. Нужно же понимать святого Сафрония, о чем он говорит, и не паниковать, не малодушествовать. Но у каждого из нас своя способность вместить божественную благодать, у каждого у нас своя мера, и познается эта мера в мире, умиротворении, тишине ума и мирствовании совести. Вот с этим надо жить каждому из нас, независимо от меры его очищения, просвещения и освящения. К миру призвал нас Господь, и мир, осеняющий нас во Христе, это главное, именно спокойное, умиротворенное, тихое, исполненное надежды, кроткое состояние души. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот та мера, которой противоположна что? Нервность, разгоряченность, малодушие, уныние, отчаяние, тревожность, паникерство, какой-то ужас внутренний, ропот какой-то. Вот это все не от Бога. Посмотрите, у меня за спиной Херсонес, вечереет, огни там где-то далеко-далеко, одинокая Коринфская колонна, тишина, сидим, молимся, готовимся ко сну. кто был жесток моим усланам и ясно милостив к вине. Гумилев Николай. Опыт показывает, только пытаешься встать на ноги, стремиться к Богу, как попускается искушение, опять падаешь. Тут уж не до радости, а какая-то неприкаянность. Почему так? А главное, что делать? Лежать, не дерзая, пошевелиться. Вы знаете, в художественных произведениях поэты запечатлевают какие-то свои состояния. Кто-то из нас чувствует это про него, а кто-то не отождествляет себя. Кто был жесток к моим усладам? Что за услады? Если речь идет о блудных грехах, о плотских падениях с женщинами вне брака, то человек себя сопрягает с действием жестокого демона, который терзает всякого, находящегося в блудном грехе. И возникает соблазн сказать, что Бог жесток к моим усладам. А это не Бог жесток, просто ты потерял для себя свет чистоты, невинности, мира, а тебя терзает блудный демон. А ты считаешь, что это экзекутор небесный. Это вот ошибка. Милостив к вине. Тут правда запечатлена, потому что когда я осознаю свою вину и каюсь, то Небесный Отец выходит и кидается мне на плечи, и целует меня, и прощает. И, очевидно, Николай Гумилев знал эту тайну покаяния. «Почему, — спрашиваете вы, — пытаешься встать на ноги, радоваться, искушений ты падаешь? В этом, наверное, совсем не Господь виноват, а еще недостаток опытности в том, чтобы иметь смиренный помысл. Как учит старец Паисий, нужно всегда иметь смиренный помысл. Что такое смиренный помысел? Это памятовать о том, что ты сотворенное существо, что Бог воззвал к тебе к бытию, что Он ради тебя пришел на землю и взял на себя твои немощи, твои грехи, что Он источник мира, тишины и благости. И, соответственно, смиренный помысел – это сознание полноты зависимости от Христа, как младенчик сознает или нет, чувствует, что он совершенно зависим от матери с ее питающей грудью. Чуть только в нас придет какой-то заглянь к нам помысл, а какая я молодец, а как у меня хорошо получается, а вот у других так не получается, и незаметно свет Божий отходит от тебя, и ты опять носом в свою лепешку уткнешься. Но не Господь же в этом виноват, а просто ты еще сам не умеешь дерзаться за ризу его, еще сам не умеешь благодарить Создателя, еще не укоренился в том, чтобы носить смиренный помысл. Бог смиренным дает благодать, а гордым противится в том смысле, что оставляет, предоставляет их собственным слабым силам. Каждый из нас имеет описанный с вами опыт, и до тех будет пор его иметь, когда благодарение и смиренное сознание своей вины с надеждой на милость Божию не станет вашим постоянным состоянием. Так что не будем унывать. А если благодати нет? Ведь описывает некоторое состояние богооставленности. А если человека люди довели до того, что он и жить уже не хочет? Какая здесь благодать? Разве не оставляет благодать вовсе? Вы знаете, когда ты допускаешь в сердце неприязнь, кому бы то ни было, конечно, свет Божий меркнет в твоей душе. Господь есть любовь, а если ты на кого-то точишь зуб, то любовь Божия покидает тебя, и ты субъективно оказываешься во мраке. Но из этого не следует, что благодать Божия тебя покинула навсегда. Ты сам сделал ее бездейственной в сердце своем, допустив до сердца разбойников. Нельзя огорчать Святого Духа принятием в сердце помыслов, которые несовместимы с пребыванием в нас Духа истины. Это блудные мечтания и образы. Некоторые вот умудряются сами влезать в интернет и смотреть порнографические сюжеты. Ну как Божья благодать будет пребывать с тобой, если ты устремляешься в бездну, закрыв глаза, как будто прыгаешь с небоскреба в пропасть? Конечно, Божья благодать все равно тебя хранит, не давая тебе отчаяться, но когда ты почувствуешь, как больно ты ушибся, как тебе страшно оставаться без Бога, с этими чертяками в своем сознании, ты начнешь вопить и каяться, и Божья благодать придет и поддержит тебя, если это твое покаяние действительно будет глубокое и последовательное. То есть Бог совершенно не оставляет человека здесь на земле, всегда предоставляя ему возможность очнуться, возбнуть, как говорят, то есть поднять голову из грязи, вынырнуть и воззвать: «Иисусе, спаси меня, погибаю». Разве не оставляет благодать вовсе? Благодать вовсе оставит человека после страшного суда, если он остался не раскаян, если он заразился боговраждебностью, богохульством, то благодать будет отъята от него на страшном суде. Об этом свидетельствует Священное Писание, об этом свидетельствует Мать Церковь. Иногда говорят, что бывают безблагодатные храмы. Ну, если там проповедуется ересь, то благодать от них уходит, скажем, какие-нибудь раскольники, ПСУшники, которые там прославили Бандеру, которые гонят православных. Что там у них остается, кроме мрака в душе? Ну, храм-то был когда-то освящен. Остается ли какая-то благодать? Это уже другой вопрос. Другой вопрос. В храме освященном всегда пребывает Христос, в святых дарах, в собственном чине освящения, в святых иконах. Сам служитель может вести нечестивую жизнь и быть отсечен действием Божьей благодати от главы Церкви Христа. Но покуда он не запрещен и не извергнут, через него будет действовать Божья благодать по вере приходящих, по установлению церковному, независимо от его несчастливого, омраченного внутреннего состояния. А если вот суд церковный свершился, скажем, вот вчера митрополит Илларион Алфеев решением синода был отставлен от венгерской епархии Будапештской, соответственно, уже к нему, как к архиерею, никто там прибегать уже не сможет, хотя он не запрещен, а отставлен. Короче говоря, дорогие друзья, давайте думать о том, чтобы нам со страхом и трепетом совершать свое спасение и бояться как огня оставление нас Божьей благодатью, то есть будем бояться оскорбить Духа Святого, чтобы не лишиться его содействия, как это случилось, к сожалению, с допотопным человечеством, о которых Святая Троица изрекла: «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- страшные слова. «Они суть плоть и не вечна, духу моему быть пренебрегаему этими человеками, ибо они суть плоти, все устремления их на зло обращены, все стремления, все намерения. Будем тебе привлекать милость Божью покаянием, смиренным сознанием своей греховности и детским упованием, надеждою на милость Божию, проявлением любви ко Христу, проявлением любви ко Христу через молитвенное призывание Его имени и через добросердечное отношение к людям». Некоторые богословы пишут, что рассуждать надо не о благодати, а о действии, в зависимости от действия. Что вы по этому поводу скажете? Мы сейчас только что сказали, в чем проявляется действие Божьей благодати. Я достаточно подробно описал, по каким признакам мы определяем, что Божья благодать нам содействует. Относительно двух или трех видов благодати, навряд ли это ко мне. Речь о трех действиях идет: очищение, просвещение и освящение. Очищение – это освобождение от дьявола и от власти насильственных помыслов. Просвещение – это следующий уже образ присутствия Божьей благодати, когда душа устремлена к источнику света и любви. В молитве она ясно сознает присутствие Божие в своей жизни, устремлена, как вот младенец к материнской груди. А освящение – это уже вселение Духа Святого во всей полноте в сердце человека, когда душа зрит Господа Бога своего, поклоняется Отцу в духе и истине, испытывает силы благодати глубины Божией. Читайте Григория Богослова, его слова об Отце, Сыне и Святом Духе, и вам откроется, что есть освящение, либо гимны святого Симеона Нового Богослова. Что касается католиков, с их развлечением благодати, это не ко мне вопрос. Католики настолько объюродили, что они признают сотворенным, тварной, космической энергией, признают благодать Господню. Свет незримый, который сиял на фаворе, признают космической сотворенной энергией. Это такой мрак, это такое болото. Варлаамитов Акинди, последователь Акиндина и Варлаама, фи-фи-фи-фам, чуждым духом пахнет там, меня в это трудно вовлечь, да и я не являюсь столь глубоким знатоком этого вопроса, чтобы говорить, о чем там именно еретики ложно мудрствовали. Так, ну что же, господа, как мы с вами хорошо уложились, правда? Давайте посмотрим, что тут у нас. Кто-то хочет вернуться к Москву, Ольга Ларина. Где Ольга Ларина, там и Татьяна Ларина, там и Владимир Ленский. Позвольте поздравить всех именинников, прежде всего нашего президента, державного мужа, разума и силы с Днем Ангела. А если хочется все время в храме быть, что это? А вот дома сын остается один в интернете. Неправильно, что мама все время в храме? Господа, конечно, неправильно, потому что мы должны превращать наши дома в храмы. Мы должны наши сердца превращать в храмы. И, конечно, памятовать о том, что наши ближние нуждаются в действии Божьей благодати через нас, их озаряющую. Поэтому мать – источник благодати для сына. 17 лет Митрофанушка – это, конечно, не 7 лет, но все-таки оставить его без попечения, немытая посуда, в холодильнике ничего нет, гора грязного белья под кроватью, пыль по углам, а мы тут, знаете, рассуждаем о высоких предметах, это неправильно. Хочется стремиться ко Господу. А всенощная у нас в селе стала длинная, да, знаменного пения. Ну, пораньше уходите, дорогие мои, пораньше уходите. Что вы так, если вам до 10 часов молиться трудно, помазались и домой, подышите свежим воздухом на природе, тем паче у вас там открылись новые возможности. Что вы так прям переживаете? Все по силам. Бог не требует от нас более, чем мы можем это понести. За ваше здоровье помолимся, дорогие Раиса, Александр и все. Супруг преследует. Прошу молить, чтобы оставил в покое, уж дай Господи, супругу умиротворение душевное. Как часто, к сожалению, между мужем и женой такие случаются вещи. Господа, ну, я думаю, что нам нужно завершать. Давайте посмотрю еще два вопросика. О Сонечке помолимся после школы, куда ей направят свои стопы. Поездка в отпуск, да будет благословенно. Может ли благодать не сойти во время венчания? Божья благодать снисходит, мы с вами произносим слова «да», «желаю», «имеешь ли доброе произволение?» «Имею», — говорит человек. Вот. Ну, давайте не будем обусоливать этот один и тот же вопрос. У нас есть дитя нашей любви, будем его воспитывать. Порносайты, но это совершенно не тот случай. Конференция для православных. Конференция для православных, а сайты улавливают, представьте себе, и крещенных людей. Просто вы, Божий зайчик, слава тебе, Господи. Вот, а на сайты попадают, увы, ах, наши воины Христовы иногда показывают тыл врагу. И ненависти нет. Слава тебе, Господи, значит, вы просто драматизируете. Вы знаете, Бог почивает в незлобивых и мирных сердцах. Нельзя допускать бесконечной турбулентности, волнения, трепыхание такого. Мир Христов да царствует в наших сердцах. А главное, больше нужно трудиться в спокойной молитве. Нельзя только рассуждать или умные книжки читать. А вот сядь в свое креслице родительское и начинай тихонечко молиться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Пресвятая Богородица, помоги мне. И так потихонечку, и так потихонечку. Вот. Батюшка, вы тут ни при чем, замком по морде вы нам не дали. Просто тщеславный помысл, и тут уж замком по морде получаете. Мы с вами выясняем, что чувство смирения, и не просто чувство, а исповедание смирения заключается в том, чтобы за все благодарить Господа, исповедать свою зависимость от Него. Все остальное приложится. Что же, господа, с вашего позволения, не будем тянуть за хвост кота. Я благодарю вас за доброе участие. Поздравляю еще раз с Днем Крещения Руси. Дай Бог, дорогие наши, Сержи Чефилин, my congratulations and hope that tomorrow, воскресенье, и вам дано будет причаститься святых Христовых тайн. Марика, вам желаю мира в душе. Елена Герасимова, со всеми вашими сродниками. Михаил Гвинея-Бисау, рад вас видеть. Ариведерче, ауфидерзейн, Христос воскресе, воистину воскресе.